Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит восьмая передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Среди таких переживаний встречаются, конечно, и радости. Без них жизнь верующих давно бы онемела. После одного домашнего собрания мы с братом осторожно оставляем помещение, а на улице в стороне, радуясь за нас, богобоязненные старушки тихо говорят: «Смотри, пошли как апостолы». Проходя с недавно уверовавшим братом около его дома, где раньше проходили наши открытые собрания, он вдруг говорит мне со слезами радости на глазах: «Как хорошо, что я обратился на день раньше, чем закрыли это собрание. Иначе я до сих пор, может быть, не знал бы счастья новой жизни во Христе Иисусе. Я ведь обратился в этом помещении накануне закрытия». В другом месте одна женщина уверовала только потому, что закрыли собрание, и она убедилась, как чудно Господь продолжал свое дело. Ее обращение было источником многих радостных моментов, так как и в ее жизни Господь начал удивительно проявляться. Очень много ликования и торжества бывает при получении заграничной помощи. Это действительно святое дело, при котором и небо радует, и только там это служение оценится достойно. Перед моим отъездом я имел особую радость – свидание со своим другом после пятилетней ссылки и беседа с ним. Мы могли провести с ним несколько дней в лесу и беседовать обо всем пережитом и ожидаемом. Не могу забыть, как лицо его сияло, очищенное, горевшее любовью и самоотречением. Видно было, что огонь, через который его провел Господь, очистил его от многих шлаков. Это была радость от последствий страдания за Христа. Мы пришли к заключению о России, что не страдания очищают, а полная отдача Христу и верность Ему во время страданий. Полная отдача Христу. У нас были братья, которые искали страдания, чтобы усовершенствоваться духовно, но они терпели разочарование и даже поражение. Смысл Евангелия – это не гонение и страдания, а свобода и радость через отдачу своей жизни Христу. Братья и сестры в России, хотя и получают много света и откровений в страданиях за Христа, но они непрестанно молятся и жаждут свободы и прекращения гонений, томящих душу и плоть. Нет лучшего пожелания для всех братьев и сестер, находящихся на свободе, как чтобы они не забывали молитвы и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И, находясь на свободе, чтобы они с благодарностью и целиком отдавались бы делом и молитвой на служение ближним во Христе и для славы Его Царствия. Написано видевшим и пережившим описанное. О переживаниях осужденных за Слово Божье можно узнать из описания положения их на Соловецких островах. Все управление соловецкими лагерями находится в руках самих заключенных. То же самое и с надзором, что особенно жестоко отражается на заключенных. В надзор могут попасть только провинившиеся партийные работники, которые находились у них на службе. Надзору оказывается особая привилегия. Живут они в лучших помещениях, каждый спит отдельно, на особой деревянной кровати. Снабжаются особым лучшим обмундированием, получают усиленный паёк питания. Надзору предоставлена полная возможность делать с заключенными все, что они найдут нужным. За верную службу служащие надзора получают снижение срока заключения. Денежное вознаграждение выдается им ежемесячно. Во время побега какого-нибудь заключенного они получают во время погони ежедневные прогонные. И если найдут такового, то получают награду. Честный человек никогда не пойдет на службу в надзор, а идут туда люди темные, с плохим прошлым, преступники. Они попали в Соловецкий лагерь не потому, что сделали преступление, а просто стояли на пути кого-нибудь, кто выше их, или же не сумели хорошо, то есть чисто, обделать свои делишки. Дело получило публичную огласку вследствие их неумения или неосторожности. Их тогда судили и высылали для наказания. Надзор из заключенных – это бич для заключенных. Были случаи, когда надзорный без доказательства вины расстреливал заключенного. Ему всегда есть вера, а заключенному нет никакого доверия. Он может сказать, что заключенный, например, пытался бежать от него, а потому он его застрелил. Санитарные условия в соловецких лагерях самые скверные. Доктору из заключенных дается строгое задание, чтобы от работы не освобождать, если больной не имеет температуру 38 градусов или выше. Бывают болезни и без повышенной температуры, но на это не обращают внимания. Больной должен идти на работу. Пишущий эти строки сам испытал это. Подымая тяжелое дерево, я надорвал спину и не мог нагнуться без страшных болей в спине. Подошел к фельдшеру в околоток. Тот ничего мне не помог, а приказал идти на работу. Я со слезами на глазах пошел в лес. Хорошо, что мы работали 4 человека вместе, все братья, и они целый месяц выполняли за меня мою норму работы. Там нет здоровых людей, все больные, за исключением очень немногих, которым удалось по знакомству устроиться при хозяйственной части. Иногда очень уж слабым снижают урок до половины нормы. В то время, когда я отбывал заключение в Соловецком концлагере на острове Мяг, урок, то есть норма дневной выработки, состоял из 20 бревен на человека. Нужно дерево срезать с корня, очистить от сучьев, отрезать в меру на 10 аршин длины от 20 до 20 вершков толщины. Вершок – это 1,3 дюйма. Затем нужно бревна свалить в одну или две кучи. Вы не можете себе представить страдания тех бедных заключенных, которые не могут выполнить нормы ежедневной работы. Не выполнившего нормы оставляют в лесу на ночь, а таковых каждый день бывает по несколько десятков. В соловецких концлагерях имеется своя своеобразная арифметика. И если врач снижает норму задания на день до половины, то это по их счету не 10 бревен, а 15 или 16. Выполнить меньше нельзя, и убедить нельзя в этом издевательстве надзор, так как это делается умышленно. В командировке на острове Мяг заключенных в 1929 году было 300 человек. Половина из них работала в лагере, а половина в лесу. Не выполнившие нормы оставались на ночь в лесу с конвоем, который приказывает им разложить большой костер, ставит их всех в шеренгу шагов 20 от костра, и они должны простоять всю ночь на морозе, не шевелясь и не разговаривая между собою. На другой день из пункта привозили для них по 1 фунту хлеба. Скушав хлеб, они должны были со всеми наравне идти опять на участок и выполнить дневную норму полностью, иначе опять придется стоять всю ночь в лесу. Некоторые по целым неделям не приходили в пункт. Они были не способны к работе, были голодны, измучены без сна. Они проклинали все на свете, ругали и хулили Бога. Были случаи, что, простояв всю ночь на морозе, некоторые отмораживали ноги, руки и другие конечности тела. В 1929 году 68 человек совершили над собой увечья. Отрубали пальцы, кисти руки, разрубали ноги и калечили себя, чтобы таким путем избавиться от работ в лесу. Я лично видел такие кровавые сцены. Весь экспортный лес, который покупают иностранные государства от советской власти, запачкан кровью заключенных, облит слезами. Однажды, идя по окончании работы в пункт, я увидел, что вся дорога от участка до пункта облита кровью. После выяснилось, что один заключенный разрубил себе ногу, и его вели в пункт окровавленного и изуродованного. Раз утомленный заключенный подошел к костру, где находился конвой, и попросил отпустить его с работы, так как чувствует себя больным и не в силах работать. Конвой его не отпустил, накричал на него и обещал посадить в карцер. Этот бедный рабочий взял топор и на глазах у всех отрубил себе большой палец на левой руке. Конвоир с винтовкой кричит ему: «Мало отрубил, руби еще!» Заключенный делает еще взмах топора, и отлетает вся кисть левой руки. Представьте себе, до чего должен дойти человек, чтобы сознательно отрубить себе руку. Какая душевная борьба скрывается позади этого? Испанская инквизиция бледнеет перед всеми ужасами произвола власти. Такую систему мог придумать только тот, кто был человекоубийцей от начала. В одно время к костру подошел заключенный молодой человек. Он еле передвигал ноги. В его душе горела жажда жизни. Там, далеко на родине, остались дорогие ему жена, детки и другие родственники, которые болели за него душою и надеялись, что он вернется к ним, когда закончится срок его заключения. Он старался всеми силами исполнить норму работы, но это было для него не под силу. Организм его со дня на день истощался, силы падали, работать он не мог. Помощи из дома от своего семейства он получить не мог, потому что они были очень бедны, а без поддержки деньгами или продуктами нельзя существовать долго. Подойдя к костру, он опустился на землю и сел. Надзор с винтовками в руках начал ругать и гнать его опять на работу. Но он не двигался. Он просил, чтобы разрешили ему хоть погреться у костра. Вдруг он пошатнулся в сторону и повалился на землю. Один из конвоиров подошел к нему, толкнул его ногою в бок, но он ничего не ответил. Конвоир начал ругаться. «Ты лентяй, ты симулянт!» Слово «симулянт» применяется к тем заключенным, которые нарочно представляют себя больными или неспособными к работе. После ругани и пинков ногой в бок они ухватили его за руки, чтобы оттащить от костра, но руки были уже холодные. Он был мертв. На его лице отпечатаны были все страдания души и тоска сердца. Его дети напрасно будут ждать своего папу. Он никогда не вернется к ним. Молодая жизнь была насильной рукою прервана. Таких случаев осталось в моей памяти тысячи. Вообще в этих лагерях человеческая жизнь не имеет никакой цены. Человек на одном уровне с насекомыми. Преступные надзиратели с наклонностями садистов пользуются здесь беспредельной властью над жизнью и смертью своих жертв. Не забудьте, что во всех лагерях все надзиратели и начальники командировок из бывших чекистов, у которых руки и душа обогрены кровью, из чекистов-садистов. Они сполна прошли весь курс от школы Ягоды, Дзержинского и Уншлихта. Нужно помнить также, что это сплошные пьяницы и развратники. На главном Соловецком острове бывает заключенных до 3000 человек, а вся остальная масса размещена на других островах Белого моря и по всем берегам его, где только есть лес. На острове проведена узкоколейная железная дорога вглубь леса, по которой доставляют лес и дрова к населенному пункту. Имеется кожевенный завод, механические мастерские, также столярные, литейные и отдел по заготовке обмундирования для Красной Армии и всех заключенных соловецких лагерей. Есть много других разных производств и промыслов, как отдел рыбной ловли и засолки. Все рабочие и заключенные работают совершенно бесплатно, получают только паек продуктов, обмундировку и тесные грязные вшивые бараки для ночлега с массой других насекомых, таких как клопов, тараканов, а в летнее время мух и комаров. Хотя заключенные ловят много различной рыбы, но кушать ее они не имеют права. Заключенным дают самые отбросы рыбы и очень мелкую. Были случаи, когда правительство СССР закупало за дешевую цену рыбу низкого качества на иностранных рынках, а свой улов, хорошую рыбу, экспортировало за границу. Так, рыба низкого качества, закупаемая за границей, привозится для заключенных, и ею снабжаются также многие города России. Рабочие по городам рады получить хоть что-нибудь, чтобы утолить свой голод. В 1929 году на Соловецком острове было 29 тысяч заключенных, мужчин и женщин. Остров наполняют по мере надобности с осени заключенными. В зимний период с островом нет никакого сообщения, потому что он находится от берега километров 60. Белое море замерзает немного от берега километров на 5, в некоторых местах более, а середина не замерзает. Быстрое течение прилива и отлива не дает воде возможности замерзнуть. В зимнее время изредка летит аэроплан туда и обратно с каким-нибудь экстренным поручением. Почтовое сообщение с островом бывает очень редкое. Имеется несколько лодок, которые и совершают свои рейсы от берега до острова. Люди в этих лодках часто гибнут и не достигают назначенной цели. Они попадают во время прилива или отлива в сплошную массу льда, который потом и носит их по течению по всему Белому морю. Если случайно попадут на какой-нибудь остров, выходят на него, подают различные сигналы, чтобы их спасли. А если сигналов не увидят, тогда погибают от голода. Бывают случаи, что такие почтовые лодки носят до тех пор, пока люди на них замерзают или погибают от голода. Все они из заключенных. Когда же наступила весна и пришли пароходы на остров, то оказалось, что большая половина заключенных умерла. Очевидцы рассказывали, что умерших закапывали в большие ямы, сваливая их туда как мусор. Когда яма наполнялась, сверху зарывали песком или мерзлой землей. Многие умерли от морозов, потому что одежду выдавали очень легкую. Многие умерли от истощения, потому что выдаваемого пайка не хватает. От истощения в большинстве случаев умирают те, которые не получают из дому от родственников посылок с продуктами. Зимою вообще ни один из заключенных не может получить пищевой посылки, хотя родственники и посылают. Эти посылки задерживают в городе Кеми и сваливают на пристани в ярусы до весны. От продуктов мало что остается до весны, потому что их поедают крысы. Иногда они сами портятся, а иногда их просто забирает охрана. Если заключенный и получает весною посылку, то она с испорченными продуктами или половины их нет. История Божьего человека. Помещаемая ниже история прислана братом, выехавшим в Россию и лично нам хорошо известным. Он описывает бесхитростную жизнь и труды брата, который был не только Божьим человеком, но и Божьим работником. Приславший описание находится в России, а потому фамилию его не упоминаем. По понятным причинам не упоминаем адреса и фамилии покойного мученика, так как после него осталась семья. Помещая это жизнеописание, хотелось бы, чтобы читатели видели в одном этом брате многих других, которые еще живы и трудятся для Господа, мучимые, гонимые и гибнущие за Христа и Его святое Евангелие. Как им нужна поддержка и материальная, и духовная, да не ослабеет наша ревность в служении им и любви к Господу. Он сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Родился брат Н. в 1865 году, а обратился к Господу в 1894 году. Он был первым верующим в Ж. В то время было сильное гонение на детей Божьих, но Н., отдавшись всецело Господу и его делу, начал проповедовать как в своем селе, так и в окружающих селах. Ходил пешком по ночам десятки верст, распространяя благую весть. Многие аресты урядникам и полицией не могли угасить его ревность в служении Господу и его делу на земле. Когда в 1905 году издан был указ о веротерпимстве, то Н. начал проповедовать открыто в частных домах. Когда церковь увеличивалась, был построен под его руководством молитвенный дом. Это было большим событием в деле развития духовной работы и принесло много радости верующим. В 1912 году общество в нашем селе выбирало волостного судью. Единогласно выдвинут был на это место Н. Но он заявил, что принять службу не может, так как она доверяется через присягу, а он присягать не может. Тогда начальство ответило: «Таким, как вы, мы и без присяги доверяем. Вы должны подчиниться обществу, которое вас избрало». И брат Н. подчинился. Нелегко было, ведь всем известно, что несет с собою такая служба. Однажды я встретил человека, который служил волостным старшиной, когда Н. был судьей. Человек он был мирской, полный похотей и гордости житейской. Я заговорил с ним, он охотно откликнулся, и тогда я спросил его: «А как мог служить с вами Н? Он ведь был проповедником Евангелия». Его ответ поучителен: «О, он был проповедником Евангелия и среди нас, и на службе. Вот уж честный человек был. За несколько лет общей нашей службы случилось несколько угощений и вечеров, где он должен был присутствовать по делу службы. Он не только не участвовал в выпивках и угощениях, но еще и нас предостерегал. Сам садился всегда в стороне, вынимал свой кусок хлеба и довольствовался только своим. Вот был человек». Таковы были отзывы об этом служителе Божьем и от других людей мира сего. Это был муж веры не на словах, а на деле. Живя здесь уже столько лет, я ни разу не слыхал что-либо такое из его 40-летней жизни и следования за Христом, что могло бы унизить Господа в глазах этого мира. И как он заботился о том, чтобы не опозорить имени Господа. Лучше согласен был что угодно переносить, лишь бы не унизить имени Иисуса. За это его и судьёю выбрали, хотя он был без нужного образования. Его многие ненавидели за свидетельство о Христе, но все ему доверяли на слово. От 1922 до 1930 года наш дорогой брат продолжал трудиться, несмотря на большие трудности и препятствия со стороны безбожной власти. В 1925 году наш районный совет избрал его благовестником на весь наш район. Он принял это избрание с благоговением и старался честно исполнять возложенный на него нелегкий труд. В дорогу он часто брал с собой в спутники своего старшего сына, который тоже имел дар проповеди и также пения. Брат Н. старался не быть должником никому ни в чем по Евангелию. Поднимался не раз вопрос о его поддержке ввиду его преклонных лет, но он всегда старался потушить этот вопрос и направлял свое жалование более нуждающимся работникам на Ниве Господней. С наступлением 1931 года наступила и сплошная коллективизация хозяйств. Она принесла нашему дорогому брату испытания и страдания, но он снова оказался мужем, к которому относились слова Господа нашего Иисуса Христа: «Всякий верующий в Меня не постыдится. Об этом брате действительно известно, что он за свое 40-летнее следование за Христом нигде не был постыжен и всякому, одинаково простому или знатному, мог смотреть прямо в глаза. В начале 1931 года власти постановили сослать на далекий север, в Архангельск, брата Н. с его семейством. За что трудно сказать. Все его имущество приказано конфисковать. Слишком уж ненавистна стала его проповедь о Христе и новой жизни. Занимался он пчеловодством, которое доставляло пропитание ему и всему его семейству. Явились посланники власти с подводами и начали грузить туда, начиная с кухонной посуды, затем брали мебель и одежду. Человек 10 комсомольцев взяли большой платок с коржиками, приготовленными на путь в ссылку, уселись за стол, кушают и издеваются над братом. «А ну-ка, дьякон, иди к нам, мы и тебе дадим коржика». Один комсомолец срывает евангельские тексты со стен, подносит к лицу Н и кричит: «Это что у тебя за контрреволюция?» Следуют и другие многие оскорбления. Брат Н спокойно сидел в кухне, опершись на руку. Но его дочь Ефросиния, желая защитить отца, говорит им: «Вы уж, что вам нужно брать, берите, но почему придираетесь к старику, отцу?» Комсомолец с текстом в руке подошел к ней, приставил к ее лицу револьвер и говорит: «Видишь, замолчи!» Но она смело ответила ему: «Неужели вы думаете, что и мне смерть так страшна, как вам?» Сын, видя это, начал убегать, но его поймали и раздели, требуя еще новые сапоги, которые он отдал шить сапожнику. Очевидно, они готовились к этому налету и заранее все разведали. Он заказал эти сапоги для далекой дороги в ссылку. Сейчас же послали подводу к сапожнику и товар на сапоги забрали. Таково отношение к служителю религиозного культа, лишенному права голоса. Оставалось только взывать к Господу, и он услышал. Через некоторое время приказано ссылку отменить по старости лет и также возвратить брату Н. отобранное. Но возвратили только старое и ненужное, все лучшее оставили себе или продали. После этого испытания старый труженик и неутомимый слуга Божий взялся с еще большей ревностью за распространение Слова Божия. Это ему не прошло даром, и к осени этого года на брата наложен был умышленно непосильный налог. За неуплату его брат Н. со своим семейством был изгнан со своего двора насовсем. Он нашел себе пустую хату, которых здесь после погибших от голода было много, поселился в ней и продолжал свое проповедническое служение. Вскоре он был арестован прямо во время проповеди в собрании, задержан до ночи, а ночью отведен в районную полицию. Вместе с арестом был объявлен еще штраф в 30 рублей. Причина – отвлечение людей от работ и подрыв государственных работ. Ночью держали старика в тюрьме, а днем гоняли на работы. Пишущий эти строки не раз видел старика с длинной бородой нашего дорогого брата, работающего в местечке вместе с другими арестантами. Окончив срок ареста, он вернулся и нанялся ночным сторожем при постройке станции. Жил за 4 версты от села Ж и оттуда носил себе связками топлива на зиму. Приготовил себе также на зиму несколько ведер картофеля и буряков, но так как продолжал работу над спасением душ, то и это все у него власти забрали, даже до последней картофелины. Забрали и все остальное, что еще осталось. Тогда брат Н. пошел к одному зятю, а его верная помощница-жена к другому. Но тут же был получен первым зятем приказ от властей изгнать вредителя немедленно из хаты. В противном случае он сам со всем семейством будет выгнан со двора. Ответ зятя был таковым: Придет лето, отец сам пойдет искать себе пропитание. А сейчас изгнать не могу. Делайте со мною что хотите». Однажды в базарный день я узнал, что брат Н на базаре и не имеет денег для покупки чего-то нужного. Я пошел туда, нашел его и не мог не заплакать, глядя на него. Дал ему нужные деньги, которые он неохотно взял у меня. После этого я написал в Америку также о нуждах других работников на Ниве Божьей в таком же положении. Просимое я, слава Богу, получил и имел радость раздать наиболее нуждающимся. Это было как раз во дни голода. Сколько слез радости и благодарности я видел при раздаче, этого и не описать. В последние дни своей земной жизни брат Н получил приказ от селевласти закапывать ежедневно от 10 утра до 8 вечера умерших от голода. Работа эта очень тяжела, и она оказалась не по силе 70-летнему старцу. Он и здесь боялся показать в своей жизни и поведении что-нибудь недостойное христианина. Мучился он до того этой непосильной работой, что свалился с ног, как только зашел к дочери. После этого он заболел и в скорости с полным упованием на Господа, верой в смирении и любви к своим обидчикам тихо скончался. Такова была жизнь, служение и кончина этого Божьего человека. Таких много в России. Память о них священна для нас. Над такой верой и враги не имеют силы. Они могут сломить тело, но душа свободна и через страдания еще больше очищается. Возлюбившему нас и возлюбившему до конца да будет вечная слава. Шалашов Александр Афанасьевич. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13:7. Александр Анатольевич Шалашов был благовестником Волгокамского союза ЕХБ с 1920 по 1928 год. Он был членом оргкомитета ЕХБ с 1962 по 1963 год, а также он был пресвитером Челябинской церкви. Брат Александр Афанасьевич отошел в вечность 7 декабря 1963 года. Он много и благословенно трудился на Ниве Божьей, перенес узы за имя Христово и большие испытания. 18 лет он был прикован к одру болезни, был исцелен Господом и послан на труд духовного пробуждения Евангельско-баптистского братства. Многие верующие с любовью вспоминают Александра Афанасьевича, доброго, простого, отзывчивого христианина, верного, мужественного, испытанного, принципиального в вопросах веры служителя Божия. Он в критический момент смело встал в проломе Дома Божия на защиту дела благовестия. Александр Афанасьевич родился 4 июня 1891 года в городе Миньоре Челябинской области. В 1914 году он уверовал в Господа, а в следующем принял святое водное крещение в Хабаровской церкви ЕХБ. Вступив в Церковь Христову, Александр Афанасьевич посвятил всю свою жизнь проповеди Евангелия. В 1919 году он был рукоположен в городе Самаре на служение благовестника братом Ольшанским. 10 лет с 1919 по 1929 год Александр Афанасьевич ревностно трудился в Волгокамском союзе ЕХБ, проповедуя и устрояя церкви Божии в Поволжье. В 1929 году начались гонения. Волгокамский союз был закрыт. В эти годы Александр Афанасьевич продолжает проповеди Евангелия в общинах городов Артемовска, Моздока и Махачкалы. Одновременно он работает кузнецом на ряде предприятий. В 1934 году в результате производственной травмы Александр Афанасьевич на долгие годы лишается возможности передвигаться. Однако, несмотря на тяжелую болезнь, полностью приковавшую его к постели, он был арестован в 1936 году как служитель Божий и 5 лет пролежал в тюремной больнице города Харькова. После освобождения из тюрьмы в 1941 году Александр Афанасьевич был прикован к постели еще до 1956 года. Это были тяжелые годы и для него, и для его спутницы Лукерьи Филипповны. Но и в этих условиях Александр Афанасьевич хотел быть полезным для дела Божьего. Его дома в Моздоке, затем в Челябинске, стали местом посещения верующих, которые шли к нему за советом и ободрением. Многие молились об исцелении дорогого служителя. Господь услышал молитвы своих детей. И вот в 1956 году, после 18-летнего тяжелого недуга, Александр Афанасьевич поднялся с одра болезни. Господь исцелил его и вновь поручил ему большое служение в церкви. Верующие города Челябинска избрали его своим пресвитером, и это служение он нес до дня смерти. Челябинская церковь переносила большие испытания. В 1958 году у нее был отобран молитвенный дом, и 300 человек верующих города Челябинска были вынуждены собираться на богослужебные собрания в различных частных домах. Но и эти собрания постоянно подвергались преследованиям. Когда в 1961 году образовалась инициативная группа ЕХБ, то Челябинская церковь, одна из первых на Урале, откликнулась на Божий призыв к пробуждению. Александр Афанасьевич, верный служитель Божий, умудренный большим духовным опытом, всей душой поддержал работу инициативной группы. Еще до начала работы инициативной группы и оргкомитета Александр Афанасьевич провел большую духовную работу среди незарегистрированных церквей Урала по упорядочению их служения, избранию и рукоположению пресвитеров и по объединению церквей ЕХБ Урала между собой. Верующие Урала с большой любовью относились к Александру Афанасьевичу. В 1962 году он был избран в оргкомитет ЕХБ как представитель церквей Урала. Несмотря на преклонный возраст, Александр Афанасьевич принял самое активное участие в работе оргкомитета. Он посетил большое число церквей Урала, центральных областей России, Украины и Сибири. Много молодых служителей было им рукоположено в 1962 и 1963 годах на великое дело духовного пробуждения в нашем братстве. Старый опытный работник Волгокамского союза ЕХБ, пользующийся заслуженным авторитетом среди братства, Александр Афанасьевич Шалашов вместе с Сергеем Терентьевичем Голевым и Матвеем Петровичем Кондрашовым стали как бы связующим звеном между старым поколением верных служителей Евангельско-баптистского братства, в основном сложившим свою голову в лагерях, и новым поколением, призванным Господом на служение в 60-е годы. Александр Афанасьевич обладал большим душевным обаянием. К нему льнули души, с ним отрадно было беседовать. Александр Афанасьевич обладал красивым могучим басом. Помню, однажды после окончания одного из братских совещаний в 1963 году он пел свой любимый гимн. «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит». Было приятно видеть старца, убеленного сединой, мужественного, закаленного в испытаниях за веру Христову и вновь вставшего во весь рост в проломе Дома Божия. В 1962 и 1963 годах Александр Афанасьевич поставил свою подпись под несколькими очень важными документами Оргкомитета ЕХБ. В эти годы тысячи верующих, зарегистрированных и незарегистрированных церквей ЕХБ, письменно ходатайствовали перед правительством о разрешении на созыв чрезвычайного всесоюзного съезда ЕХБ под руководством Оргкомитета. В октябре 1963 года Совет по делам религиозных культов, желая сорвать кампанию ходатайств о съезде, пренебрегая волей ходатайствующих, разрешает всех Б провести всесоюзное совещание, переименованное затем в съезд. Целью же всех Б было ввести в заблуждение все братство ЕХБ путем проведения фиктивного съезда и осудить движение Оргкомитета за съезд. На совещание прибыло 400 человек с правом голоса. Им были розданы делегатские съездовские пропуска. Была предоставлена повестка дня съезда. Были доклады, отчеты, выступления, голосования и тому подобное. Все это должно было создать иллюзию подлинного съезда. Участники совещания были помещены в столичную гостиницу «Турист». Они обедали и ужинали в ресторане «Будапешт». В их распоряжение были выделены автобусы и тому подобное. А в это время подлинные инициаторы съезда томились в тюрьмах и лагерях страны. Совет по делам религий и всех Б хорошо подготовились к своему съезду. Вот как писал об этом один из узников. «Одни в гостинице сладко спали, другие на нарах дремали. Одни от заветов Христа отступали, другие за веру страдали». Оргкомитет направляет на это совещание своих представителей во главе с Александром Афанасьевичем. Шел холодный осенний дождь. Перед зданием всех Б в Москве стояли верующие, человек 50. Среди них высокий старец в плаще, опирающийся на палочку, Александр Афанасьевич. Он не был допущен в здание и простоял под дождем свыше часа. После этого он сильно занемог. В конце октября 1963 года группа братьев и сестер провожала Александра Афанасьевича домой. Он уезжал с Павелецкого вокзала города Москвы. Все чувствовали, что это последняя встреча и расставание с дорогим старцем-служителем. Братья и сестры хотели еще раз увидеть его доброе, мужественное лицо, услышать в последний раз его отеческое напутствие. Вдруг в зал ожидания входит брат Геннадий Константинович Крючков. Он также пришел проститься со своим дорогим соратником по служению. Александр Афанасьевич заволновался и говорит: «Зачем ты сюда пришел? Ведь тебя везде ищут. Тебя могут тут арестовать. Уходи». А когда верующие посадили его в вагон, а сами столпились перед окном, Александр Афанасьевич в последний раз помахал им рукой и на стекле окна вывел несколько раз следующее. 1 Петра 5:1-3. Они не могли без слез воспринимать его пастырское благословение и пожелание. Поезд тронулся. Грустными уходили братья и сестры с вокзала. Приехав домой в Челябинск, Александр Афанасьевич окончательно слег. Он попросил на стене против своей кровати повесить сумочку, в которой лежала Библия, и поставить палочку своих неизменных спутников в поездках по стране. Он часто смотрел на них и, наверное, вспоминал свои многочисленные посещения верующих. Родные и друзья Александра Афанасьевича чувствовали, что его сердце рвется к церкви, на необъятную Ниву Божью, где так много труда. Но брат-старец понимал, что его земной путь заканчивается, что Господь отзывает его, посидевшего в битвах за истину, в свои вечные обители. В эти дни Александра Афанасьевича посетили многие друзья по вере и служению. Он всех ободрял, укреплял духовно, призывая мужественно подвязаться за веру евангельскую. В первых числах декабря 1963 года Александр Афанасьевич получил две повестки из КГБ города Челябинска, вызов на беседу. Но он был настолько слаб, что не мог посетить это учреждение, проявляющее такой большой интерес к верующим. 7 декабря 1963 года Александр Афанасьевич отошел в вечность. Он оставил всем нам добрый пример христианского долготерпения, кротости, верности Господу, самоотвержения и мужества при гонениях и испытаниях. Для многих и многих верующих он был добрым отцом и наставником, а в памяти служителей пробужденной церкви навсегда осталось его пастырское напутствие из первого послания Петра. «Пастырей ваших умоляю, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ними непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 3 стих. Кондрашов Матвей Петрович. Ниже следующий материал – это рассказ о своих переживаниях Матвея Петровича Кондрашова, служителя Моздокской церкви. Еще во второй половине 20-х годов он был рукоположным благовестником Волгокамского союза ЕХБ. Во время лютых 30-х годов он с многими тысячами других служителей Божьих находился в лагерях и тюрьмах. В общей сложности в заключении он отбыл 17 лет, оставаясь верным Господу. Когда началось движение за чистоту Церкви Христовой в нашей стране, Матвей Петрович воспринял это как от Господа и всецело присоединился к этому движению. Когда в 1965 году был образован Совет Церквей, он был среди 11 избранных в него служителей. «Мои скитания. У тебя исчислены мои скитания» – Псалом 55, 9 стих. «У Бога книга наших дней. Назначил Он скитания, и слезы наши пишет в ней, и наши испытания». Дорогие читатели, хочется поделиться своими переживаниями, борьбой, скитаниями и сказать слово утешения тем, кто, подобно мне, подвергаясь испытаниям, нередко впадает в отчаяние, напрасно скрывая свое состояние. Дорогие, не верьте врагу души вашей, Господь вас любит. Доверьтесь Ему и не полагайтесь на разум свой и силу, это бесполезно. Один Бог может разорвать сети лукавого. Я долго не мог понять смысла своих многолетних страданий, сомневался в правоте Бога, посылавшего их, и надеялся на свои силы. Не мог ни на шаг двинуться вперед, пока Бог не выбил из моих рук весла собственных усилий. А когда из груди вырвался крик «Господи, погиб я, если ты не спасешь меня!» Бог сделал это, спас и вытащил меня из тинистого болота отчаяния. Родился я в 1896 году в очень большой семье. Мой дедушка уверовал, когда я еще не родился. Его семья состояла из 43 душ, и огромный дом его едва вмещал в себя эту семью. Кроме того, с 1895 года здесь проходили собрания верующих только что зародившейся церкви. В эти годы церковь посетили первенцы движения евангельских христиан-баптистов, братья Деляков, Галяев, братья Смирновы и еще молодой тогда Одинцов. В моем сознании эти годы оставили очень малое, но не об этом я намерен говорить ниже, а о том, что хорошо помню. В 1901 году в семье моего дедушки произошел раздел, и мои верующие родители переехали на хутор В, в котором была небольшая община верующих. В 1904 году в этой общине начались детские собрания, которые я охотно посещал. С 8 до 15 лет я бессознательно шел за другими, молился, пел, читал, рассказывал стихи. Пресвитером нашей общины был избран молодой брат, отличившийся глубокой верой и святой жизнью. Все его уважали. Его молчаливые и внимательные глаза наводили на нас, непокорных и упрямых, какой-то страх. И когда он занимался с нами, а это было часто, мы не находили себе места. В 1908 году со мной случилось что-то необычное. Был я дома один, на столе лежало Евангелие. Взяв в руки, я открыл его наугад. Это было Евангелие от Марка, 3 глава, 28 и 29 стихи. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы они ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это место поразило меня. Закрыв Евангелие, я сказал: «Безумный я, что взял его в руки». На меня напал такой страх, что отделаться от него у меня не было сил. Я пожалел о том, что узнал о существовании такого греха, для которого нет прощения. Мне казалось, что я очень близок к совершению его, и как ни старался я забыть этот случай, все попытки были напрасны. Ранней осенью этого рокового года, когда я со своими братьями был в поле и после дневного труда присел отдохнуть, мне снова пришло на память это место. Вспоминать его я не хотел. В моей душе оно пронеслось, как ураган. Хула же на Святого Духа не простится, но подлежит вечному осуждению. Я в страхе вздрогнул. Мои мысли, не подчиняясь контролю разума, превратились в поток страшной хулы на Духа Святого. И мне казалось, что какой-то рычащий голос извергал их. Это произошло в одно мгновение, но стало причиной многолетних страданий. Тут же в сознании прозвучало никогда не слышанное мною и не читанное место: «Огненного искушения не чуждайтесь». Потрясенный происходящим, я начал плакать. «То, чего я боялся, — подумал я, — и совершилось над мною». Брат мой в это время читал Библию. Подняв глаза, он спросил: «О чем я плачу?» Второй брат тоже в недоумении смотрел на меня. Но сказать о таком страшном грехе я не мог. И только весь в слезах попросил молиться. Я горько плакал, но утешения не нашел. Я думал, что со временем все забудется, но в этом ошибся. Это адское пламя разгоралось с каждым днем в моей душе все сильнее. Я сделался пристанищем самых отвратительных мыслей, и они бесконечно гнездились в моей голове. Иногда я затыкал уши. Мне казалось, что этот отвратительный поток шел через уши. Когда я уединялся, рассуждая, что со мной происходит, то приходил к убеждению, что я сосуд дьявола. Все это было против моей воли, но я ничего не мог сделать и горько плакал. Мое состояние видели родные и друзья. Они, радуясь, полагали, что я близок к покаянию, даже ожидали этого. Но как далеки они были от истины! Если бы они знали, что у меня за вина, все бы отшатнулись, думал я. Отчаяние стало овладевать мною, и, стараясь заглушить сознание обреченности, я предался картежной игре. Мать, видя мое состояние, часто плакала. На ее уговоры ходить в собрание я со злостью отвечал: «Вы хотите загнать в рай силой, а я не хочу туда». В 1914 году, год мировой войны и год моей женитьбы, в этом году я был соединен браком с девушкой верующих родителей, и вот уже более 50 лет, как мы живем, любя друг друга. Что творилось в моей душе, я не открывал жене и доставил ей много горя в первые годы жизни. Она часто оставалась без внимания. Я искал компанию играющих в карты, чтобы в азартной игре забыть свое горе. Жена искала меня и, найдя, упрашивала все бросить. Ни одного злого упрека она никогда не сказала мне, а ее молчание и слезы не давали мне покоя. В эти годы мучений я неоднократно читал Евангелие, потому что оно вселяло надежду в мою душу, что Бог любит меня. Радовался я, когда читал: «Приходящего ко мне не изгоню вон», и впадал в страшное отчаяние, когда прочитывал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». «Хула не прощается», — помнил я. «Значит, эти слова тоже вовеки верны, ведь это сам Бог сказал». В такие дни я завидовал животным и сетовал на Бога, что Он сотворил меня человеком. «Господи, почему Ты сотворил меня на гнев? Что я Тебе сделал? Почему? Почему?» Сверлило мой воспаленный мозг, и тут же в памяти проходили слова: «Скажет ли глина горшечнику почему? Судья всей земли поступит ли несправедливо?» «Нет и нет», — твердил внутренний голос, но страх перед вечностью и сознание своей греховности снова повергали меня в бездну отчаяния, а буря возмущений, что это пришло ко мне не по моей воле, порождала во мне новые и новые упреки Божьей справедливости. Обессиленный, ничего не понимая, я продолжал мучиться. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали 8-ю передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу сообщить наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить к нам и высказать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.